журналистов. Фарид Арифов.
Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе главная тема – пытки в милиции. В Липецкой области за применение пыток приговорены 10 милиционеров. Это почти полный состав отделения милиции Долгоруковского района области. Посетители интернет-сайтов пересчитать, а сами сайты зарегистрировать как средство массовой информации. Кто поддержит идею сенатора Слуцкера? В Рязани объявлено о начале приема заявок для участия в правозащитном конкурсе «Золотая заноза». Московская хельсинская группа сообщает о планах на ближайшие 3 года. Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» объявило о начале 5-го конкурса на получение независимой гражданской премии «Золотая заноза». О том, что это за конкурс и кто в Рязани удостаивается звания «Золотая заноза», я попросила рассказать сотрудницу Рязанского «Мемориала», координатора проекта Наталью Бриккер.
Это конкурс для людей, которые успешно отстаивают свои права в судах законными способами. Для простых граждан, которые не имеют, допустим, юридического образования, не работают адвокатами, а просто вот оказались в некой ситуации, в которой были нарушены их права и смогли повести себя так, чтобы добиться справедливости.
Ну, а насколько вообще оправдано это название с вашей точки зрения?
Ну, вообще нам показалось удачным сравнение именно с занозой, потому что заноза – это нечто такое маленькое, застрявшее у кого-то там в теле, в пальце, неважно, что очень мешает и очень даже такое маленькое, да, оно все время о себе напоминает. И вот такой мы параллель провели, что человек, он в принципе маленький, он же один, а государственные органы, те чиновники, с которыми обычные люди, которые к нам обращаются, сталкиваются, это, в общем-то, некие даже вот государственные аппараты. Поэтому нам показалось удачно, что именно один маленький человек может сделать очень много, застрять у власти, очень сильно мешать власти жить, если добивается своего.
Ну и, наконец, Наталья, скажите, пожалуйста, в вашем конкурсе могут принять участие только жители Рязани и Рязанской области, или вы принимаете заявки на участие из соседних регионов?
Ну, изначально наш конкурс, конечно, рассчитан на наш регион. Потому что, на самом деле, золотая заноза очень важна именно в масштабах региона. Показать, что вот сосед, который живет рядом с вами, он чего-то добился, он смог отстоять свои права. Чтобы люди смотрели просто на соседа и говорили, вот человек, и значит, я же тоже могу.
Сказала сотрудница Рязанского мемориала, координатор проекта «Золотая заноза» Наталья Бриккер. Остается лишь добавить, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 мая. Далее в программе. Посетители интернет-сайтов пересчитать, а сами сайты зарегистрировать как средство массовой информации. Кто поддержит идею сенатора Слуцкера? Прямо сейчас в специальной рубрике Олега Панфилова.
В середине февраля среди пользователей интернета разгорелась новая дискуссия о цензуре и свободном доступе после того, как сенатор, заместитель председателя комиссии Совета Федерации по национальной политике Владимир Слуцкер предложил регистрировать как средство массовой информации все сайты с посещаемостью не менее 1000 пользователей в день. Он пояснил, что сейчас сетью пользуется каждый 4-й россиянин, но так как процесс никто не регулирует, то у каждого есть доступ к любой информации. Регистрация посещаемых сайтов в качестве средства массовой информации исправит это положение. В случае принятия закона пришлось бы регистрировать многие индивидуальные блоги, сетевые дневники, пользователи, у которых более 1000 посетителей. В студии юрист профессор Монахов, который изучает эту ситуацию, и Виктор, первый вопрос. Вы всерьез восприняли это предложение сенатора Слуцкера?
Нет, вы знаете, Олег, я даже отказал нескольким средствам массовой информации в интервью на эту тему как раз вот в середине февраля, сказав примерно, что все это квалифицируется мною как очередное весеннее обострение. Есть такая обойма по весне. Наши депутаты либо занимаются развлечением между порнографией и эротикой, либо возникает желание в очередной раз завинтить гайки на сетевой свободе. Но то, что проблема правовой регуляции интернета сама по себе является проблемой, и проблемой не только нашей национальной, российской, но общемировой, это так. И в подтверждение этого, скажем, вот в конце прошлого года здесь у нас в Москве практически день в день прошли три больших международных конференции как раз по этой тематике. И люди, участвующие, представляли там университетский центр, не только такие традиционные европейские или американские, но, например, из Ирана был, из Турции, коллеги-юристы, которые вот пытаются этот крепкий орешек. А в чем орешек? Орешек заключается в том, что в интернете нет границ государственных по определению, а в силу этого обстоятельства некоторые посетители, так скажем, оставляют не только чистые следы там. И, естественно, сама по себе проблема регуляции в интернете, правовых, этических, она стоит. И каждый из государств пытается ее по-своему решить. Но мне все кажется, что вот такого рода инициативы, они, скорее всего, представляют собой спекуляцию на проблеме, а не попытку ее разрешения.
Ну, вы сами меня подтолкнули к тому, чтобы я задавал вам вопросы, связанные не столько с юриспруденцией, сколько с политикой. Понятно, что у сенатора Слуцкера, возможно, есть личные причины для того, чтобы таким образом поступать с интернетом и ограничить количество пользователей, или, наверное, для того, чтобы заставить сайты регистрироваться как СМИ, для того, чтобы использовать затем против сайтов все соответствующие законы, регулирующие средства массовой информации. Но я полагаю, что в этом есть все-таки политическая подоплека. И поэтому, насколько сейчас высказывания различного рода чиновников, касающихся интернета и вообще средств массовой информации, имеют политическую подоплеку? Связано ли это с тем, что происходит в России за последнее время, и выборы депутатов, выборы президентов, и вообще какая-то нервозность во внутренней политике?
Я не политик, а юрист, и мне не хотелось бы углубляться в тему политики, но, безусловно, как и вообще в проблеме правового регулирования свободы массовой информации, не только в сетевом ее варианте, но и вообще политика составляет значительную часть. И, естественно, есть и свои личные причины у сенатора Слуцкера. В прессе широко об этом пишется. Кстати, сейчас как раз заканчивается следствие по делу Олега Лурье, который, видимо, по крайней мере, если по прессе судить, один из инициаторов того, что господин Слуцкер выступил с этой инициативой. Естественно, каждые политические слои... А сегодня у нас такая горячая политическая ситуация, смена вахты происходит, и смена элит, видимо, стоит за этим при всей постоянности и стабильности, о которой много раз говорится. Но, тем не менее, это произойдет, эта смена. И, естественно, каждый из политиков, действующих сегодня, заботится о том, насколько его политическое будущее будет продлеваться при новой власти. Естественно, в силу этого обстоятельства разного рода компрометирующие материалы. Сегодня такого рода материалы, скорее всего, могут появиться только в сети, и только потом, может быть, в обычной прессе. Так вот, видимо, эту отдушину и хотелось бы закрыть кое-каким политическим кругам. По этой причине, наверное, вызвана та инициатива с точки зрения его политической составляющей, о которой мы сейчас говорим.
Но согласитесь, что такое отношение к интернету появилось не в связи с выборами в Государственную Думу и не в связи с выборами президента. Это уже происходит последние 2 года. Это судебные процессы в Хакасии, во Владимирской области. Это, наконец, предъявление обвинений 22-летнему блогеру в Сыктывкаре за то, что он написал свое мнение о работе сотрудников милиции в не очень корректной форме. То есть внимание чиновников, внимание людей у власти к интернету уже мы наблюдаем давно.
Безусловно, сама по себе вот узкая часть проблемы правового регулирования деятельности в сети, то есть надо или не надо регистрировать сайты, она возникла явно не сегодня. И вот ваш покорный слуга был участником той битвы, в кавычках это назовем, которая была в мае 98 года. Тогда такая структура властная, которая существовала на тот период времени, Федеральная служба по телевидению и радиовещанию, она издала приказ, касающийся своего сегмента, то есть тех СМИ, которые уже на тот момент вещали в сети. Вот их надо было, с их точки зрения, не только регистрировать, но и получать на их деятельность лицензию, вторую бумагу от государства. И тогда мы с представителями сообщества, я тогда еще был как бы от власти, судебную палату там представлял, примерно целый день спорили по поводу того, надо или не надо это делать. И у нас произошло такое джентльменское соглашение, неформализованное в том смысле джентльменское, что в бумаге не было записано. Но отныне, с 98 года, вот до конца 2006 и 2007, когда появились конфликты с новым фокусом в Абакане и Заряновская жизнь в Сыктывкаре, вот существовала эта договоренность, что те, кто хотят получить себе статус средства массовой информации, спокойно шли в министерство и регистрировались. На сегодняшний день их примерно около 1500 сетевых СМИ, которые сами по своей доброй воле зарегистрировались в этом качестве.
Но я так полагаю, что те, кто регистрирует сайты как средства массовой информации, они в основном обеспокоены нарушениями закона об авторском праве, потому что, к сожалению, очень часто веб-сайты вольно относятся к чужим текстам, воруя, проще говоря, и очень часто даже не упоминая источник, откуда они взяли эту информацию. Или есть какие-то другие причины для того, чтобы регистрировать?
Другие причины. К этому это не имеет никакого отношения или весьма слабое, потому что если ты что-то украл, то вне зависимости от того, в каком ты качестве это сделал, в качестве СМИ, или в другом качестве просто блога или посетителя форума или чата, все равно ты украл, а плагиат — это кража. Или же, например, состав клеветы. Если ты оклеветал на своем блоге, то вне зависимости, зарегистрирован ты как СМИ или не зарегистрирован, это состав уголовного деяния и будет наказан, даже если ты на заборе написал это самое. Другое дело, что у средств массовой информации есть определенные преференции, льготы. Были налоговые, сейчас их, правда, нет. Но есть, например, такая льгота, как во властных структурах, и не только во властных, как аккредитация. Если ты не зарегистрирован в средства массовой информации, тебя не зарегистрируют. Ну и просто статус, что ты как бы средство массовой информации, уже серьезное издание и так далее, и так далее. И вот используя эти стимулы, все ведущие сетевые структуры зарегистрированы в добровольном порядке. И попытки судебных властей, сначала абаканских, потом заряновских, сломать это джентльменское соглашение, эта инициатива Слуцкера идет как раз в русле этих попыток. Мы их отбили, мы в данном случае представители юридического и интернет-сообщества на базе именно нашей, в данном случае нашей, это кафедра по интеллектуальной собственности ЮНЕСКО под руководством профессора Федотова, я член тоже этой кафедры, мы дали разъяснение, где на примерно 5 страницах убористого текста описали, почему это неправильно, незаконно, нецелесообразно. И надо отдать должное умные представители власти, ответственные за это. В данном случае я хочу сделать комплимент господину Боярскому. Значит, они использовали именно наше экспертное заключение. И вот во втором случае Заряновской жизнью в Сыктывкаре суд сам снял эти требования о административной ответственности, поскольку признал логику нашего экспертного заключения.
Спасибо. Это был профессор Виктор Монахов, и мы говорили о том, нужно ли регистрировать веб-сайты русского интернета как средство массовой информации.
Это была специальная рубрика Олега Панфилова в рамках передачи «Человек имеет право», которую вы слушаете на волнах Радио Свобода. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Далее главная тема. На телефонной связи со мной руководитель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. И сегодня мы обсудим проблему применения пыток представителями правоохранительных органов Российской Федерации, о том, насколько широко распространено это явление, возможно ли каким-то образом потом восстановить права тем людям, которые стали жертвами пыток в милиции. Но прежде я предлагаю послушать сюжет, который подготовил корреспондент Радио Свобода в Липецке коллеги Андрей Юдин. От себя просто добавлю, что в Липецкой области осуждены сразу 10 милиционеров. Это практически полный состав Долгоруковского отделения внутренних дел Липецкой области. Давайте послушаем.
Практически весь руководящий состав Долгоруковского районного отделения милиции оказался в местах лишения свободы. 28 декабря судья Елецкого городского суда Дмитрий Африканов приговорил 10 милиционеров к тюремному заключению. По статье 286, часть 3, превышение служебных полномочий с применением насилия, спецсредств и оружия. По приговору суда в Елецкой тюрьме оказались начальник Долгоруковского районного отделения внутренних дел подполковник Николай Герасимов, начальник криминальной милиции подполковник Николай Ковыршин, начальник вневедомственной охраны майор Александр Савин, начальник общественной безопасности майор Олег Лукин, заместитель начальника по кадрам майор Павел Буцан, начальник уголовного розыска управления внутренних дел Долгоруковского района майор Геннадий Абакумов, старший оперуполномоченный капитан Алексей Кондратов, оперуполномоченный капитан Игорь Трубицын, прапорщик Олег Алябьев и сержант Геннадий Пантелеев. Все милиционеры осуждены от 4 до 5,5 лет лишения свободы.
Есть бумаги, которые суды дали, что никому разрешение из сотрудников милиции ведения оперативно-розыскных мероприятий не давалось.
Заявил потерпевший Сергей Шишкин. Эта криминальная история начиналась осенью 2000 года, когда в результате разбойного нападения на фермера в поселке Долгоруково неизвестными был убит участковый милиционер, инспектор Долгоруковского РОВД, майор милиции Ашихмин. В январе и феврале 2001 года были арестованы бывшие сослуживцы Олег Копылов и Сергей Пихунов, их знакомый Сергей Шишкин, а также Алексей Денисов и Александр Бельский. Задержанных доставили в Долгоруковское районное отделение милиции. Там их с пристрастием допрашивали, адвокатов к задержанным милиционеры не пропускали, скрывая от родственников задержанных истинное положение вещей. Замученные и избитые люди оговаривали себя и подписывали протоколы. В результате по приговору суда они были осуждены, получив от 2 до 9 лет лишения свободы. Степень виновности долгоруковских милиционеров и осужденных разбиралась судами и прокуратурой более 6 лет. За это время за убийство милиционера и грабеж фермера были осуждены совершенно другие участники преступлений. В итоге Олег Копылов получил инвалидность и проходил принудительное лечение в психиатрической лечебнице. Олег Пихунов и сейчас находится в Елецкой тюрьме. Сергей Шишкин, Алексей Денисов и Александр Бельский освободились из мест лишения свободы. О том, как все происходило, вспоминает пострадавший Сергей Шишкин.
Подвешивали на двери в кабинете за связанные сзади руки. Ложили валидол, в таблетку валидола в рот, одевали противогаз на голову, перекрывали доступ воздуха, какой-либо возможность дышать. Били резиновой палкой по ступням ног, хытали динамику. Нам машины, то есть магнитон, который вырабатывает ток. Угрожали заряженным пистолетом, угрозой убийством, лишить нас и наших родственников жизни. Майор Абакумов достал пистолет, засунул туда обойму при мне, передернул ее и ствол засунул в рот. И при этом сказал, сейчас с тобой расправлюсь, потом после этого с твоей семьей.
Следственные действия милиционеры проводили с одобрения высшего руководства внутренних дел Липецкой области и прокуратуры. Перед записью подозреваемых на видеопленку их заставляли заучивать правильные показания.
Все показания они подводили, то есть они неоднократно на протяжении длительного времени подвергали нас пыткам и избиениям. 2 недели изо дня в день выводили даже в ночное время. И если я или Олег, или кто-либо чуть в сторону отходили, говорили неправильно, то опять подвергались пыткам. Они же не только в убийстве милиционеров выбивали признательные показания в разбойных нападениях и в других преступлениях, которые мы также не совершали. И чтобы сокрыть все эти произволы беззакония, повесили на нас все висячки вот эти. Якобы мы совершили эти преступления. В 2006 году мне прокурор Пеляев от имени государства принес письменные извинения за причиненный моральный вред в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности.
Факты пыток, применение спецсредств и нарушение Международной Европейской конвенции по правам человека подтверждает участник процесса со стороны защиты потерпевших, председатель Липецкой областной коллегии адвокатов Анатолий Русин.
Да, безусловно, применялись пытки. И они, Денисов говорит, мы со всем признаемся, но мы не убивали это участкового. Они готовы были все признать, все что угодно. Копылова били резиновой палкой, по ногам его били, по пяткам, по голове. Применялись пытки, но в основном эти пытки были связаны с противогазом, до закручивания трубки противогазной, когда нечем дышать, и, в общем, человек задыхается, так повторяется многократно. Вот этот вот способ, когда кладут между двух матрасов и начинают прыгать по матрасу. Вот эти вот пытки к Денисову применялись. В отношении других такие же пытки, скорее всего, применялись, поскольку они носили не индивидуальный, а чаще всего групповой характер. Никакой связи между той группой, которая была впоследствии осуждена за убийство Шахнина, и этими вот ребятами не было и нет.
В Долгоруковском районном отделении милиции отрицают применение пыток, спецсредств и нарушения прав человека. По письменной информации, распространяемой сотрудниками милиции, Елецкий федеральный судья Дмитрий Африканов затягивал рассмотрение дела в отношении долгоруковских милиционеров и проявлял одностороннюю заинтересованность, говорит старший лейтенант Сергей Матвеев, исполняющий обязанности начальника Долгоруковского районного отделения внутренних дел.
Время я только начинал работать, поэтому я не могу сказать. Но такие вот, которые описаны, средства не могли применяться и не применяются никогда. Средства вообще все, что описано. Закон о милиции, 14 статья, согласно которому применяются средства физической силы. Николай Васильевич Герасимов, значит, более 10 лет отработал именно начальником ОВД. Когда он его принял, райотдел, занимал передовые места. Он учил своих сотрудников, то есть нас, работать с людьми грамотно. Вежливо, культурно.
В настоящее время осужденные милиционеры изучают материалы дела и намерены защищать свои права в суде. Они считают, что решение Елецкого суда незаконно, и подготовили кассационную жалобу в Липецкий областной суд. Для своей защиты они подключили липецких, воронежских и московских адвокатов. Ситуацию поясняет Борис Ермолов, адвокат Воронежской адвокатской палаты. Запись по телефону.
Процесс уже закончился, они уже осуждены 28 декабря. Есть человек, осуждены, взятые в зале заседания под стражу, и сейчас дело находится в стадии кассационного рассмотрения. Написаны кассационные жалобы, отправлены в Липецкий областной суд. Когда он будет рассматривать это дело, неизвестно. Если бы не видели перспективу, то кассационные жалобы бы не писали. Мы пустой воздух не гоняли.
В то же время пострадавшие от произвола долгоруковских милиционеров Сергей Шишкин, Олег Копылов и Сергей Пихунов готовят очередные документы в суд для получения компенсации морального вреда и вреда здоровью.
Это был сюжет, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Липецке Андреем Юдиным. На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Во второй части передачи проблему применения пыток представителями правоохранительных органов России обсуждаем с руководителем межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорем Каляпиным. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Власти Белоруссии рекомендовали послу США в Минске Карен Стюарт покинуть страну. Из США для консультации отзывают белорусского посла Михаила Хвостова. Причина – введение Вашингтоном ограничительных мер в отношении предприятий концерна «Белнефтехим». Во Владикавказе убит начальник управления по борьбе с организованной преступностью Северной Осетии, подполковник милиции Марк Мицаев. В милиции считают, что речь идет о спланированном покушении. Ведется поиск преступников. Лидеру петербургского отделения партии «Яблоко» Максиму Резнику предъявлено обвинение в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти. В Лондоне госпитализирована бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Официальной причиной госпитализации названо обследование. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница заявил, что утратил доверие к партнерам по правящей коалиции, представляющим прозападные партии. По словам Каштуницы, он не верит, что эти партии действительно борются за то, чтобы Косово осталось в составе Сербии, и готовы отказаться от Косово в обмен на вступление страны в Евросоюз. В Испании приостановлена предвыборная кампания в связи с убийством политика-социалиста Исаиаса Караско. Власти считают, что это дело рук группировки басков-сепаратистов ЭТА. Выборы в парламент намечены на 9 марта. Президент Ирака Джалаль Талабани прибыл с первым визитом в Турцию через неделю после операции турецких войск против курдских боевиков на севере Ирака. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр будет преподавать в Йельском университете, одном из самых престижных учебных заведений США. С сентября нынешнего года Блэр будет вести курс, посвященный проблематике религиозной веры в условиях глобализации.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Главная тема сегодняшней передачи – пытки в милиции. Напомню, в Липецкой области за применение пыток приговорены 10 милиционеров. Это почти полный состав отделения милиции Долгоруковского района области. Милиционеры применяли табельное оружие и спецсредства, заставляя людей подписывать липовые протоколы. Материал, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Липецке Андреем Юдиным, я прослушала вместе с руководителем межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорем Каляпиным. Он на телефонной связи с нами, поскольку штаб-квартира «Комитета против пыток» находится в Нижнем Новгороде, и довольно проблематично так вот оперативно приехать к нам в Москву, но, тем не менее, я думаю, это не помешает нам обсудить проблему применения пыток в России представителями правоохранительных органов. Игорь, у меня к вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот та историю, которую мы только что услышали, насколько она типична для России? Или все-таки вы испытали некоторый шок, узнав о том, что сразу 10 начальников из одного отделения милиции были приговорены к срокам за применение пыток и спецсредств?
Я, во-первых, хотел бы сказать, что, конечно, шока у меня это не вызывает. Дело в том, что сама фабула, которую вот нам сейчас рассказали, она достаточно типична. Я не могу сказать, что это происходит каждый день в каждом отделении милиции. Нет, конечно. Но происходит достаточно часто. И у нас тоже достаточное количество уже вступивших в законную силу судебных приговоров, которыми установлены обстоятельства, которые вот схожи вот этой жуткой историей, которую нам сейчас рассказали. Когда применяется противогаз, когда применяется электроток, когда применяются подвешивания всевозможные и так далее. И, как правило, сотрудники милиции в судебных заседаниях объясняют, что они таким образом хотели раскрыть тяжкое преступление. И дальше они объясняют свои действия, вот эти жестокие, тем, что, ну вот как же, а ведь вот они участкового убили. Ну вот здесь очень интересный момент в этой истории есть. Обратите внимание. Как позже было установлено, участкового-то убили другие люди. И каждый раз, когда сотрудники милиции применяют пытки, они не просто превышают свои полномочия, они не просто нарушают закон и сами становятся преступниками. Они делают так, что настоящий преступник в результате этих их так называемых разыскных действий, он остается безнаказанным, он остается на свободе. То есть не надо думать, что милиционеры таким образом борются с преступностью. Они таким образом обеспечивают себе благополучные показатели своей деятельности, не более того.
Игорь, но ведь неоднократно заявляли чиновники из Министерства внутренних дел, что сейчас полностью изменена структура отчетности, по которой так называемая раскрываемость уже не играет такой большой роли для сотрудников милиции, ну, при назначении им следующих каких-то званий или премий и компенсаций. Неужели ничего не изменилось в практике? Почему же милиционеры так гонятся за этой раскрываемостью, что готовы подвергать пыткам людей, в чьей виновности они совсем не уверены?
Ну, во-первых, я должен сказать, что то, что коренным образом изменена отчетность, это миф. Она действительно несколько откорректирована, но никаких значительных изменений это не вызвало. Во-вторых, ну вот давайте рассмотрим этот конкретный случай. Убит участковый милиционер. Это дело прокурорской подследственности. То есть вообще-то следствие по этому делу наверняка осуществляла прокуратура. То есть был следователь прокуратуры. И, наверное, эти милиционеры, которые в данном случае вот таким образом работали с задержанными, выполняли какое-то формальное или неформальное указание следователя прокуратуры. И, безусловно, они рассчитывали на то, что в случае чего он их прикроет. Почему в данном случае этот механизм вот этой круговой поруки не сработал, не знаю. Может быть, времена действительно начинают меняться к лучшему для граждан. Может быть, кто-то в прокуратуре Липецкой области в данном случае проявил принципиальность. Но говорить о том, что вот этот вот случай исключительный, и говорить о том, что сейчас что-то коренным образом изменилось в милиции, я никак не могу. Я могу рассказать с десяток подобных историй. И, к сожалению, несмотря на то, что конкретные сотрудники милиции были изобличены и осуждены за пытки по той же самой 286 статье, части 3, система, к сожалению, не меняется. Система воспроизводит таких сотрудников вновь и вновь.
И тем не менее, вот это-то как раз и странно, поскольку уже известно о случае, когда Европейский суд по правам человека удовлетворял жалобы граждан России на действия сотрудников милиции. Ну, я тут неправильно говорю, просто более доступным языком пытаюсь объяснить слушателям. Конечно, люди жалуются не на сотрудников милиции, когда обращаются в Европейский суд, не даже на конкретных каких-то людей. Они судятся с государством, с Россией. В частности, вот и Нижегородский комитет против пыток выиграл известное дело Михеева в Европейском суде по правам человека. Совсем недавно выиграно дело Ольги Масловой, тоже вашим же комитетом. И насколько я знаю, то в любом решении Европейского суда по правам человека, кроме так называемой материальной части, где речь идет непосредственно о компенсации, всегда есть и нематериальная часть, где Европейский суд по правам человека дает рекомендации представителям органов власти, ну, в частности, российских, о том, что нужно делать для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и не допустить ее повторения. Вот скажите, пожалуйста, такие рекомендации ведь содержались и в решении по делу Михеева, и в решении по делу Масловой, правильно я понимаю?
Насколько я понимаю, вы ведете речь о так называемых мерах общего характера?
Да, конечно.
В самом решении этих мер не было. Дело в том, что и дело Михеева, и дело Маслова, и в данном случае вот это липецкое дело, о котором мы сегодня говорим, они совершенно очевидны. То есть какие там можно давать рекомендации? Все понятно. Нужно пресекать подобного рода преступления. Это преступная деятельность сотрудников милиции. Здесь не требуется изменение законодательства. В Российской Федерации пытки запрещены однозначно. Начиная от Конституции, заканчивая должностными инструкциями любого милиционера, даже патрульно-постовой службы, пытки везде запрещены. Любой милиционер обязан соблюдать законность, общаться с гражданами культурно и вежливо, обращаясь к гражданину, прикладывать руку к головному убору и здороваться таким образом, ну и так далее. Это в обязанностях каждого милиционера есть. Мы с вами прекрасно все знаем, что на самом деле все обстоит совершенно иначе.
А что же происходит в таком случае? Ну почему же тогда нет никакой управы на этих людей? Ведь я не думаю, что в милицию намеренно идут работать, ну, какие-то живодеры и садисты. Людей же проверяют, в конце концов, прежде чем взять на работу в милицию. Это они что, там деградируют во время работы или им установки дают сверху? Откуда вот это? Откуда такое количество обращений, жалоб на то, что к людям применяются пытки?
Вы знаете, у меня есть друг, который в свое время с красным дипломом закончил высшую школу милиции и пришел работать в управлении по борьбе с организованной преступностью. Причем я его хорошо знаю, я знаю, с каким настроением он шел работать в органы внутренних дел. Он говорил, что вся эта грязь, она ко мне не прилипнет. Я принципиально иду работать честно. Я иду для того, чтобы там бороться с преступностью, защищать граждан, для того, чтобы с мафией воевать. Через некоторое время я узнал о том, что он жестоко избил подозреваемого во время оперативной беседы, так называемый. Вот, я говорю, ну что ж ты так? У тебя же вроде совсем другие намерения были, когда ты сюда на работу шел. И он мне объяснил, да ты знаешь, а тут иначе просто работать не получается. Я могу, конечно, это дело раскрывать законными методами, у меня на это уйдет месяц. А мой коллега, который в соседнем кабинете работает, за этот месяц 10 таких дел раскроет. У него 10 преступников явку с повинной напишут. И не надо ему бегать, не надо ему справки собирать, не надо ему криминалистику учить.
То есть это профессиональная деградация получается, это, в погоне за собственным престижем.
К сожалению, системная. То есть система устроена таким образом. Да, другой, вот мой коллега сейчас правозащитник, тоже бывший сотрудник УБОП МВД Татарстана. Он говорит, когда я пришел после школы милиции работать в УБОП, то первое, что мне сказали, забудь все, чему тебя там учили в твоей школе милиции, и учись у нас. Есть определенные технологии, которые обеспечивают результат. Вот только вопрос, что мы называем результатом. Мы, граждане от милиции, хотим получить защиту от преступности. У милиции результатом является обеспечение показателей. Согласитесь, это вещи разные.
Игорь, скажите, пожалуйста, а что сейчас, вот как часто обращаются к вам в комитет против пыток люди с жалобами, сколько их находится в производстве, и можно ли по числу обратившихся к вам какую-то составлять общую картину того, что происходит в России?
По числу обратившихся к нам, конечно, никакой картины рисовать нельзя. В последнее время мы откровенно прячемся, потому что даже те жалобы, которые мы получаем, мы не в состоянии обработать. Вот, несмотря на то, что у нас работают высокопрофессиональные юристы с опытом работы в правоохранительных органах и в милиции, и в прокуратуре, работают по 12 часов в день, мы не успеваем, к сожалению, работать даже по тем жалобам, которые приняли в производство. И мы сейчас вынуждены как-то эти потоки ограничивать. Очень большое количество жалоб. Если попытаться хоть как-то оценить масштабы распространенности пыток, то я бы здесь хотел сослаться на исследование, которое год назад по нашему заказу провел Институт социологии Российской академии наук. Это такой репрезентативный опрос, который проводился в 4 областных центрах Российской Федерации. И он показал, что в течение жизни каждый 5-й россиянин сталкивается с пытками или жестоким обращением со стороны сотрудников милиции. Вот вдумайтесь в эту цифру, каждый 5-й.
Так и что делать? Каким-то образом можно противостоять этому? И кто должен заняться этой работой? Или спасение утопающих – дело рук самих утопающих? Неужели же только в том случае, если человек стал жертвой пыток, и после этого у него достало силы моральных и физических как-то бороться и восстанавливать права, и только тогда может восторжествовать справедливость? Или же все-таки это можно решить проблему как-то на системном уровне?
Безусловно, проблему нужно решать именно на системном уровне. И наша задача, вот задача, наверное, правозащитных организаций, задача профессиональных юристов в том, чтобы понудить государство создать эффективную систему контроля работы милиции, работы органов внутренних дел, вообще правоохранительных органов в целом. У государства для этого есть специальный орган, который обладает соответствующими правами и обязанностями. Этот орган называется прокуратура Российской Федерации. Именно прокуратура Российской Федерации обязана осуществлять надзор за деятельностью правоохранительных органов. Именно прокуратура Российской Федерации обязана расследовать все жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов. Прокуратура возбуждает дела и расследует в отношении сотрудников правоохранительных органов, ну и так далее. Мы вот из практики нашей работы видим, что прокуратура этого не делает системно, систематически.
Чего это ради, своих прикрывают, что ли?
Во-первых, до последнего времени у нас прокуратура совмещала и функцию надзора, и функцию расследования по наиболее тяжким делам, по наиболее тяжким преступлениям. Но вот я сказал, что вот в данном случае убит участковый, дело наверняка расследовал следователь прокуратуры. Ему, следователю прокуратуры, нужно это дело раскрыть. Оно не раскрывается. Ну вот задержали 4 подозреваемых, которые там, ну, наверное, не просто так их задержали, то есть какие-то основания, наверное, у этих милиционеров были. Они не звери. Они задержали не первых попавшихся, они задержали тех, кто похож. По каким-то причинам они их там выделили, этих 4. И это, безусловно, не говорит, что эти 4 виновны. Их фактически заподозрили. А дальше, поскольку никаких оснований проводить с ними какие-то оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия нет, а преступление необходимо раскрыть, еще раз напоминаю, следователю прокуратуры, который это дело расследует, необходимо это преступление раскрыть. Он фактически дает поручение этим милиционерам, ну, провести, обычно это в милиции называют оперативная беседа. Вот есть такое у них странное понятие, законом не предусмотренное. То есть это не следственные действия. Адвокат при этом присутствовать не должен. Человек зачастую даже задержанным не является. Я вот не знаю, как было в данном случае. Людей фактически задержали. Милиционеры это называют, пригласили поговорить. Привезли, ну, в данном случае, вот в этот вот Долгоруковский РУВД и начали пытать самым натуральным образом.
Игорь, скажите, пожалуйста, а вообще часто ли такие дела доходят до суда, дела о пытках? Просто ли гражданам довести это уголовное дело, возбужденное в отношении сотрудников милиции, до логического завершения, то есть дождаться приговора и какого-то наказания своего обидчика?
Я думаю, что гражданам это чрезвычайно сложно, я бы даже сказал, практически невозможно. Если даже вот нам, профессионалам, которые уже много лет занимаются расследованием по подобным делам, и то это крайне непросто, то у гражданина шансы почти нулевые. Если только он вдруг не попадет на какую-то белую ворону в прокуратуре, на следователя, который вдруг решит принципиально это дело расследовать, нулевые шансы.
То есть получается вообще надежды никакой нету? То есть надо просто смириться с тем, что вполне возможно каждый из нас однажды может столкнуться с применением пыток со стороны представителей правоохранительных органов. Хотя само по себе вообще это сочетание даже звучит бредово, как пытки представителям правоохранительных органов, тех, кто должен права охранять. А что же нужно все-таки делать для того, чтобы дело дошло до суда?
С этим действительно может столкнуться буквально каждый. И вот те социсследования, о которых я сегодня уже говорил, они показывают, что насилие применяется вовсе не к неким группам риска, там, каким-то там бомжам, там, пьяницам и так далее, и так далее. Ничего подобного. С насилием сталкиваются вполне благополучные, статусные люди. Вы просто можете оказаться в неподходящее время, не в подходящем месте, что называется. Если вы с этим все-таки столкнулись, то обращаться в правоохранительные органы нужно обязательно, я считаю. То есть хуже от этого не будет, но если у вас нет ресурсов, если у вас нет хороших юристов или там денег на хорошего адвоката, который возьмется тащить это дело, то шансы, как я уже сказал, действительно близки к нулю, но заявление в прокуратуру написать все-таки нужно. Пусть у нас прокуратура будет завалена этими заявлениями. Пусть у нас государство все-таки и там компетентные органы государственной власти знают, что это явление есть и какие масштабы это явление имеет.
Игорь, я хочу как-то уже резюмировать наш сегодняшний разговор, но, честно говоря, вот ощущение полной какой-то безнадёги после того, как мы с вами поговорили, и чернухи. Хотя, с одной стороны, вроде бы мы начинали, за здравие, если можно в этой ситуации так говорить. То есть мы рассказали о том, что да, 10 человек, которые действительно нарушали права граждан, которые их пытали и истязали в отделении милиции, они сейчас приговорены и находятся в местах лишения свободы. Правда, неизвестно, что произойдет в кассационной инстанции. Но тем не менее, а сейчас мы заканчиваем, получается, тем, что нет системного подхода, желания высокопоставленных чиновников в правоохранительных органах, в том числе бороться с таким явлением, как пытка в Российской Федерации. Вот как жить-то вот в этой ситуации?
Жить нужно стараться активно, тем не менее. Я думаю, что если мы будем к этому негативно относиться, и причем не просто негативно, а еще и активно выражать это свое негативное отношение, то ситуация будет меняться. Я вам должен сказать, что ситуация меняется, безусловно, к лучшему. Потому что 10 лет назад, например, когда я начинал вот эту свою деятельность и создавал комитет против пыток, нам просто говорили представители прокуратуры, что пыток в России нет, потому что не может быть никогда. Вот у меня до сих пор хранятся там замечательные ответы из разных прокурорских инстанций, где пишут, что ни одного факта применения так называемых пыток прокуратурой такой-то там области не выявлено за такие-то и такие-то годы. Сейчас ни один вменяемый прокурор такого, наверное, уже не скажет. Это, безусловно, плюс. По крайней мере, наличие проблемы государством признано. И она, в общем-то, на разных самых высоких уровнях была озвучена, в том числе из уст нашего прошлого президента. Я должен сказать, что буквально в течение вот последнего года заметно стало меняться отношение судов вот к такого рода преступлениям. То есть милиционерам стали назначать адекватные тяжести содеянного наказания. Да и я надеюсь, что и в прокуратуре что-то начнет меняться. В конце концов, сейчас вот это вот фактическое разделение прокуратуры на прокуратуру и Следственный комитет, оно, наверное, все-таки даст возможность тем людям, которые остались работать вот непосредственно в прокуратуре и которые не связаны теперь с сотрудниками милиции, не заинтересованы в их вот этих недобросовестных услугах, без которых они раньше не могли обойтись, потому что прокуратура раньше отвечала за раскрываемость по тяжким преступлениям. А фактически эту раскрываемость обеспечивали милиционеры. Вот такими вот в том числе методами. Я думаю, что сейчас прокуратура, став более независимой от результата следствия, может быть, займет более принципиальную позицию. Я на это очень надеюсь. Потому что полномочия и обязанности по исправлению этой ситуации, они все именно в руках у прокуратуры находятся. Но я должен сказать, что в милиции сейчас тоже как-то понемножку отношение к таким методам работы начинает меняться. Но это происходит крайне медленно, крайне неравномерно. Это очень по-разному в разных регионах. Не знаю, я думаю, что такие темпы нас устраивать не должны. нас, я имею в виду общество граждан.
Но, тем не менее, я позволю себе разделить ваши надежды на светлое будущее и улучшение ситуации, ну, во всяком случае, вот в этой области. И желаю просто вам всяческих успехов в вашей работе. И надеюсь, что жалоб с каждым месяцем, годом в ваш комитет против пыток будет все меньше и меньше. И напомню, что на телефонной связи с нами был руководитель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. Ну а теперь время специальной рубрики Людмилы Алексеевой.
Наши телевизионные каналы время от времени сообщают о работе Уполномоченного по правам человека Российской Федерации, о деятельности общественной палаты, но ни слова о том, что делают общественные правозащитные организации, в том числе старейшая и самая известная из них – Московская Хельсинская группа. Можно подумать, что они просто уже не существуют. О том, чем занимается Московская Хельсинская группа, вам расскажет ее директор по программам Даниил Мещеряков. Каковы планы МХГ на нынешний год, Даниил?
В 2008 году Московская Хельсинская группа будет продолжать свои традиционные проекты. В первую очередь это мониторинговые программы, направленные на изучение ситуации с правами человека и подготовку докладов о нарушениях таких прав человека. Традиционно мы будем публиковать в марте обзорный доклад о правах человека в российских регионах за 2007 год. И рассчитываем широко представить его и в России, и за рубежом. А наряду с таким обзорным докладом мы традиционно собираемся подготовить несколько профильных исследований. А в этом году мы планируем подготовить доклад о нарушении социальных прав. А также планируем исследовать, как отразилась на правах военнослужащих срочной службы ситуация с сокращением срока службы. Есть довольно много сигналов о том, что это привело к очередному росту дедовщины в армии. Мы также решили провести исследование того, как нарушаются права сексуальных меньшинств. Тема, надо сказать, очень такая скользкая, возможно, даже опасная для репутации группы, учитывая общественные настроения, бытующие в стране. Тем не менее, мы считаем очень важным обратиться к этой проблеме. Мы полагаем, что все наши граждане обладают одними и теми же гражданскими и политическими правами. И мы полагаем, что в последние годы применительно к представителям этого меньшинства имеют место нарушения этих гражданских и политических прав.
Различные мониторинги в области прав человека – это действительно основное направление работы МХГ на протяжении всей ее более чем 30-летней истории. Но другая давняя традиция Московской Хельсинской группы – обслуживание всего правозащитного сообщества, поддержка партнерских организаций в российских регионах. Что будет делаться в этом направлении?
Мы очень рады, что в этом году мы можем расширить нашу поддержку региональной правозащитным центром. Прежде всего, мы оказываем поддержку методическую и очень скромную материальную работе так называемых студенческих приемных. Это общественные приемные, в которые обращаются малоимущие граждане за юридической помощью и в которых наряду с профессиональными юристами и правозащитниками работают студенты старших курсов юридических вузов, которые одновременно проходят практику и, в общем, приобщаются к работе независимых гражданских правозащитных организаций. Ну и еще одна радость. Мы имеем возможность наряду с поддержкой правозащитных приемных в регионах возобновить работу своей собственной приемной в Москве. Я также очень рад, что в этом году мы открываем правозащитную школу. У этой школы тоже есть своя предыстория. 5 или 6 лет назад мы пытались создать такую правозащитную школу, но отказались от этой идеи опять из-за недостатка ресурсов и поддержали аналогичный проект Польского Хельсинского фонда, который на протяжении этих лет занимался подготовкой активистов для правозащитных организаций. А в этом году мы планируем провести 2 10-дневные учебные сессии. Одна будет нацелена в первую очередь на подготовку молодых активистов правозащитных организаций, которым еще не исполнилось 30 лет. А через полгода мы планируем повторить такую 10-дневную учебную программу, но уже для более взрослых и более подготовленных руководителей правозащитных организаций или активных участников в работе таких организаций.
На сколько лет рассчитан этот проект?
Мы пока рассчитываем на 3-летний цикл, но, конечно, рассчитываем, что сможем продолжить ее и в дальнейшем, потому как потребность в таких учебных программах, она не отпадает никогда.
Каково сейчас положение правозащитников в регионах?
Мы, к сожалению своему, ожидаем, что в этом году существенно увеличится количество проблем у наших региональных партнеров, у правозащитников. Мы планируем реализовать специальную программу внимательного наблюдения за тем, как исполняется новое законодательство об НКО, и оказывать экстренную юридическую помощь активистам правозащитных организаций по всей стране.
Планируется ли какая-нибудь издательская деятельность Московской Херсонской группы?
Но мы традиционно в течение года выпускаем около 10 различных книг. Это различные учебные материалы, учебные пособия. А также ежемесячно продолжаем выпуск своего информационного бюллетеня, который бесплатно рассылается более чем в 2000 адресов общественных организаций или активистов в регионах. В этом году хотим использовать технические возможности нашего сайта для того, чтобы сделать презентационные страницы региональных правозащитных организаций.
Ну что же, из информации Даниила Мещерякова очевидно, что Московская Хельсинская группа по-прежнему выполняет миссию обслуживания своих партнеров. Более того, МХГ расширяет это партнерство, включая в него правозащитников стран СНГ. Похоже, усиление давления на гражданское общество сверху способствует его сплочению. Ведь известно, что действие порождает адекватное противодействие.
Это была специальная рубрика руководителя Московской Хельсинской группы Людмилы Алексеевой. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее подготовила и вела Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Секретариат Союза журналистов России отменил решение чеченского
союза. Сотрудники британской службы спасения объявили забастовку, требуя повышения.
Двери в НАТО открыты. А кто войдет в эти двери, решают только члены союза.
Дмитрий Медведев заверил, что дом актера не тронут. Но вот сыны не там. Актеры решили напомнить о себе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио.